Сегодня, дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает цикл «Гость в студии». И сегодня я вам хочу представить доктора юридических наук, профессора, судью в почетной отставке, город Краснодар, Юрия Владимировича Романца. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверное, нашу сегодняшнюю беседу, наше знакомство мы начнем вот с чего. У вас уже была такая встреча, была такая запись, она была буквально вчера, для телеканала «Союз» вы записывали презентацию своих книг. Это двухтомник, посвященный Игнатию Брянчанинову и Феофану Затворнику. Знаете, я отчасти, скажем так, присутствовала на этой встрече. И мне очень понравились слова, когда вы начали свою беседу, практически с того, что вы сказали: сегодня есть желающие спасаться люди, и они хотят знать истину. Вот, наверное, наша сегодняшняя беседа и будет посвящена этим людям. Пусть их будет немного, но они действительно хотят спастись. И спросить вас в первую очередь о том, как вы нашли время, такое вот драгоценное время вашей жизни, изучив и перелопатив, такое хорошее русское слово, сочинение вот этих двух наших, ну, практически последних святых отцов церкви.
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать, наверное, о двух моментах. Первый, для того, чтобы, как вы, Евгения, выразились, перелопатить такой объем духовной литературы, надо быть судьей в отставке, то есть иметь свободное время для того, чтобы читать эти бесценные творения. Но это, наверное, в какой-то степени такой полусерьезный, полушутливый ответ, а если уж всерьез говорить, то когда действительно поймешь, что надо становиться на путь спасения, что надо что-то делать для того, чтобы не погибнуть, то обязательно найдешь время для того, чтобы изучать творение святых отцов. Потому что без изучения того пути спасения, о котором они писали, наверное, спасение невозможно. Сейчас в наше время духоносных наставников практически нет, а если они есть, то они нам неизвестны. Поэтому единственный способ найти путь спасения – это изучать творения святых отцов и следовать тем путем, который они обозначили. Поэтому вот жизнь заставляет тратить время именно вот для своей духовной пользы.
Я слышала такое выражение от людей, от православных людей, когда они говорят, меня, кстати, это тоже очень волнует, очень беспокоит. Они говорят о том, что пропади все пропадом, пусть там будут либералы, пусть там будут кто-то еще, я не знаю, разные представители сект каких-то. Вот пусть оно все будет. Ведь самое главное — это мне свою душу спасти. Вот. Как это возможно, не думав о своем собственном подъезде чистом, о своем доме, о своей стране, в которой происходят вот такие вот очень сложные вещи, спасать свою душу?
Ну, вы знаете, какая-то доля истины вот в этом высказывании, главное, чтобы мне спасти себя, она есть. Я, когда начинал свой путь воцерковления, я пошел такой обрядовой стороной, начал посещать богослужения, участвовать в церковных таинствах, наблюдать за тем, что происходит вокруг меня. Меня очень задевало то, что кто-то где-то как-то себя неправильно ведет, грешит. Я старался исправлять этих людей. Особенно болезненно воспринимал, когда эти проблемы возникали в отношении моих ближних. Вот. То есть я направлял свои усилия вне себя, вокруг себя. И вот это была моя самая большая ошибка.
То, о чем я вас сейчас спрашиваю.
Да, это была самая большая ошибка. Потом, когда я уже начал изучать творение святых отцов, я все больше и больше начинал понимать, что для того, чтобы спастись, необходимо смотреть не вокруг себя, а внутрь себя, в свое сердце. То есть познавать греховность своего сердца, страсти, которые живут в моем сердце, стараться бороться с этими страстями. В процессе этой борьбы приходит понимание того, что сам ничего сделать не можешь. То есть ты абсолютно беспомощен. Так сокрушается гордость человека. Когда сокрушается гордость человека, то начинается постепенное приближение благодати к человеку. И вот тогда начинается потихоньку вот эта борьба, направленная на очищение своего сердца от страстей. Как батюшка Серафим Саровский сказал, «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот это истина, о которой мы все, наверное, знаем, но о которой очень часто забываем. То есть, на мой взгляд, не надо исправлять мир, который вокруг тебя. Спаси себя сам, спаси себя, исправь свое сердце. И тогда, может быть, если удастся добиться каких-то успехов на этом пути, может быть, Господь как-то и привлечет тебя к тому, чтобы ты и боролся за очищение того, что вокруг тебя. Но дай Бог, чтобы немножко свое сердце очистить, и на это хватило той жизни, которая у нас есть.
Но вот те самые большие откровения, которые вас потрясли, например, в Феофане Затворнике.
Угу. Да, но Феофан Затворник, вот, точно так же, как и святители Игнатий Брянчанинов, это удивительные святители, удивительные. И, на мой взгляд, на пути спасения необходимо руководствоваться именно их творениями. Почему? Есть несколько причин. Ну, первое заключается в том, что они основывали свое учение исключительно на святоотеческом учении отцов православной церкви. Исключительно. А спасение возможно, как известно, только в лоне православной церкви. И только по учению отцов православной церкви. Второй момент. Они жили относительно недавно. Это вторая половина XIX века, они знали современного человека. То есть можно сказать,
вот это мне очень понравилась ваша мысль. Вот что они, и святитель Игнатий, и Феофан Затворник, знали сердце современного человека.
Да, да. И они очень хорошо понимали, как нужно адаптировать святоотеческое учение и как его преподнести современнику. Своему, ну и, соответственно, нам, для того, чтобы святоотеческое учение было нам понятно. Потому что если читать учение святых отцов древности, то мы очень многие вещи можем не понять, но это, так сказать, наилучший вариант. А наихудший вариант – это мы можем просто их неправильно понять и уйти в ненужном направлении. А вот святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов адаптировали святоотеческое учение, сделали его понятным для нас. Третий момент, который очень важен и актуален сейчас, их учение является чистым православным учением. Они очень жестко критиковали попытки всевозможных отступлений от истинного православия, насаждения всевозможных ересей, всевозможных либеральных штучек, которые сатана плодил и плодит до сих пор для того, чтобы губить души человеческие. Вот они очень жестко критиковали это, и вот святитель Феофан Затворник, видно, по характеру был человеком очень прямым, открытым, горячим, и он вот эту горячность свою и бескомпромиссность проявлял и в критике вот этих лжеучений и ересей. Достаточно даже посмотреть, как он критиковал религиозные взгляды Льва Николаевича Толстого, который был кумиром для очень многих современников Толстого и святителя Феофана Затворника.
То есть вот вы эти моменты как бы определили, да, их назвали три, вот как бы жемчужины, что какой, какие вы для себя сделали выводы в Феофане Затворнике, что он был огненный, горячий такой. Какой был святитель Игнатий Брянчанинов? Вот вы говорите, что творчество того и другого, оно именно дополняет друг друга.
Mm-hmm.
И вы эту мысль очень хорошо как бы объяснили, проанализировали даже, я бы сказала. Вот каким образом, почему их сочинения оказываются так созвучны между собой?
Я думаю, они созвучны между собой, потому что и святитель Игнатий, и святитель Феофан основывали свои взгляды, свои убеждения на святоотеческом учении. Вот если говорить об особенностях творчества, духовного творчества святителя Игнатия Брянчанинова, то можно сказать следующее. Вот первый путеводитель, который был сделан по творениям святых отцов, это был путеводитель по творениям святителя Игнатия Брянчанинова. Он называется «Кто жаждет, иди и пей». Этот путеводитель вышел в 2017 году. Это родился он в результате изучения полного собрания его сочинений. Вот я могу сказать о своих впечатлениях. Творения святителя Игнатия действовали на меня, как такой целебный бальзам действует на больное сердце. И вот они давали моему уму и моему сердцу вот те знания и те чувства, которых так не хватало мне для того, чтобы начать по-настоящему серьезную духовную жизнь, то есть уйти от обрядовой стороны церковной жизни и начать действительно какую-то духовную жизнь, которая может меня привести ко спасению. Вот так можно охарактеризовать творчество святителя Игнатия Брянчанинова. Вот если говорить об особенностях и наиболее важных таких моментах творчества святителя Феофана Затворника, то, наверное, надо сказать так. У него творчество очень объемное. Вышло полное собрание его творений. Раньше было 26 томов, сейчас, по-моему, 28. Каждая книга в среднем по 600-700 страниц. То есть это очень такой плодовитый, в хорошем смысле, духовный писатель. Он рассматривал очень разные важные аспекты духовной жизни, вероучения, обращает на себя внимание то, что он не только глубоко знал догматы православной церкви и рассматривал серьезные вопросы вероучения в таких фундаментальных трудах, как начертание христианского нравоучения, толкование послания апостола Павла и многие другие его такие вот богословские труды. Но он очень хорошо знал душу человека, он очень хорошо понимал, как конкретный человек в процессе своей духовной жизни должен применять вот эти духовные знания для того, чтобы действительно его душа очищалась от страстей и по мере очищения от страстей могла стяжать благодать Божию. И вот эта его способность доходчиво применительно к особенностям конкретного человека излагать основы нравственного богословия проявляется в его письмах. Его письмах, его духовным чадам. И вот когда читаешь эти письма, по многим вопросам создается впечатление, что он беседует с тобой, непосредственно с тобой, и отвечает именно на твои сокровенные вопросы. Вот какая проблема тебя мучает, ответ на какой вопрос не можешь найти, вот находишь удивительным образом в письмах святителя Феофана. Поэтому вот он очень многие вопросы рассматривал. Вот путеводители по творениям святителя Феофана Затворника в двухтомнике выделено 250 разделов. 250 разделов, 250 тем. И каждая из этих тем рассказывать, наверное, невозможно. Можно обратить внимание только на наиболее важные. наверное, будет у нас возможность, да, в дальнейшем сейчас об этом поговорить. Может быть, есть смысл сказать о том, как родилась идея подготовки путеводителя, да?
От переполненного сердца вашего.
Ну, может быть, да, и может быть, от прагматического ума в какой-то степени. Почему? Потому что вот я, когда изучал творение святителя Игнатия Брянчанина, сначала я работал с его творениями, я понял, что это настоящий кладезь мудрости духовной, которому мне, если я хочу начать духовную жизнь, как-то идти духовной жизнью, придется очень часто обращаться. Но потом возникала такая проблема. Я, когда сталкивался с каким-то вопросом, я начинал вспоминать, а где я читал в полном собрании творения святителя Игнатия на эту тему. Я точно помнил, что я об этом читал у него. А вот как найти это место? И я начинал перелистывать все эти 7 томов полного собрания творения, пока не мог найти вот ту мысль, которую я искал. Более того, вот один и тот же вопрос рассматривался святителем Игнатием в разных статьях, в разных произведениях, с разными оттенками. И вот когда возникал какой-то вопрос, я находил тот фрагмент, который вроде бы мне нужен был, но я вспоминал, что вот что-то еще было очень важное, но в другом произведении по этому же вопросу. И опять начинал искать. То есть много требовалось сил и времени для того, чтобы нужную информацию найти. И вот так родилась идея о том, что нужно подготовить некий такой справочник-цитатник, в котором были бы систематизированы цитаты из произведений святителя по одному и тому же вопросу, собраны в одном месте с указанием, со ссылками на том и страницу, если понадобится более подробно эту цитату вспомнить и прочитать. Вот так родилась идея подготовки путеводителя по творениям Святого Отца. Вот. При этом еще возникла идея о том, что надо цитату, которая есть в путеводителе, предварить тезисом, в котором бы выражалась основная мысль, которая содержится в этой цитате. Почему это необходимо было? Потому что даже если взять вот одну тему путеводителя, там собирается много цитат. И для того, чтобы нужную информацию найти, опять же, требуется много времени для того, чтобы все эти цитаты прочитать, просмотреть. А если тезисно сформулировать основную мысль, которая выражена в этой цитате, то поиск существенно облегчается. И вторая причина, почему было принято решение такое о предварении цитаты тезисом, заключается в том, что я по себе знаю, когда читаешь, то проскакиваешь иногда мимо очень важных мыслей. Вот для того, чтобы минимизировать вот эти потери при чтении, целесообразно было вот основные мысли выделить в тезисах, чтобы обратить внимание читателя на то, какие все-таки мысли святителя в этой цитате есть, чтобы помочь читателю не проскочить, не потерять в процессе чтения эти бесценные мысли святого человека. Вот, собственно говоря, так родилась идея подготовки путеводителя по творениям сначала святителя Игнатия Брянчанинова, потом эта же технология, если так можно выразиться, была использована и при подготовке путеводителя по творениям святителя Феофана Затворника. Если путеводитель по творениям святителя Игнатия получился однотомным, то путеводитель по творениям святителя Феофана Затворника уже получился двухтомным. Ну, по одной причине, что если у святителя Игнатия полное собрание сочинений – это 7 томов, то у святителя Феофана Затворника – 26. Вот, объем, конечно, произведения его очень большой. И, кстати, вот когда было принято такое решение о том, что надо второй путеводитель делать именно по творениям святителя Феофана Затворника, как раз и было принято во внимание ко всему прочему, о чем я уже говорил, и то, что очень большой объем его творения, и, наверное, немного людей найдется, кто будет иметь возможность изучать его творение в полном объеме, в полном собрании сочинений, вот так. Поэтому, чтобы дать возможность людям хотя бы главное почерпнуть то, что есть в полном собрании сочинений, вот и было такое решение и принято о подготовке путеводителя по его творениям.
Вот вы упомянули во вчерашней встрече с прихожанами о творчестве, в том числе Ивана Александровича Ильина, который говорил, что оригинальность не в новизне, а в искренности сердечной. Вот именно творений вот этих двух святителей. Вот эта искренность сердечная, она вам, как человеку с таким прагматичным умом, юристу, занимающимся правовыми вопросами человека, очень точному, на мой взгляд, уму, не такому вот не творческому, знаете, такому театральному, да, а очень вот сосредоточенному. Вот как вот эта вот искренность сердечная в вашем сердце укладывалась, по словам теперь уже и Ивана Ильина?
Ивана Ильина, да. Да, я вот упомянул об этих словах этого великого русского философа Ивана Ильина в духовных вопросах. Оригинальность заключается не в новизне, а в искренности. То есть, как я понимаю, он хотел сказать о том, что в духовных вопросах не нужно искать собственного пути, а в духовных вопросах нужно искренне, сердечно воспринять тот путь спасения, который открыт уже для нас и до нас. И в этом как раз и будет оригинальность духовного восхождения конкретного человека. Потому что гордость – это корень дьявольский, который заложен был еще в наших прародителей. Вот, и эта гордость живет в каждом человеке. По учению святых отцов нет ни одного человека, даже самого святого, в котором не было бы какого-то оттенка гордости. А гордость часто заставляет искать что-то свое. Вот когда в духовных вопросах начинаем искать что-то свое, вот здесь мы очень легко можем свернуть с правого пути на неправый и запутаться, угодить в болото и утонуть. Поэтому вот именно в этом контексте я и упомянул о словах и об этом высказывании Ивана Ильина, что не нужно искать своего пути спасения, нужно идти тем путем спасения, который уже открыт до нас и который святые отцы сделали для нас понятным. Если говорить о сердечности, то я это тоже далеко не сразу начал понимать. И не уверен, что сейчас по-настоящему глубоко понял это. Но какой-то вот... Небольшое понимание, такое просветление, наверное, все-таки по мере чтения святых отцов приходило. Это очень четко выразил вот эту мысль святитель Феофан Затворник. Он написал: «Духовная жизнь – это жизнь сердечная». Жизнь сердечная. То есть, вот в отличие от католической веры, которая является как бы рацио верой, да, то есть верой, основанной на работе интеллекта. Православная вера, православное учение как раз исходит из того, что необходимо сердцем, чувствами воспринимать учение о спасении. То есть нужно усваивать знания, которые необходимы для спасения, и вызывать сердечное сочувствие, сердечную реакцию к этим знаниям. И вот когда сердце соединяется с умом, вот тогда, наверное, и можно говорить, что это и есть духовная жизнь, потому что это жизнь сердечная. То есть жизнь не с простым пониманием, холодным, расчетливым каким-то пониманием умственным определенных истин, а именно с таким пониманием, которое сопровождается сочувствием сердца этим истинам. И вот очень хорошо это проявляется, когда и раскрывается свидетелем Феофаном, затворником, в его учении о молитве. Он постоянно об этом писал и в своих таких догматических трудах, и в письмах своим духовным чадам, о том, что молитвословие без покаянных чувств – это не молитва. Это просто сотрясание воздуха. И он учил своих духовных чад, что если вы хотите научиться настоящей молитве, то вы должны чувствовать то, что вы говорите. Не только понимать это, естественно, первый этап, это когда человек должен научиться понимать слова молитвы. Не просто языком произносить то, чего не понимаешь, а понимать слова молитвы. Второй этап, к которому обязательно надо прийти, это постараться вызывать сердечное сочувствие к этим словам молитвы, которые понимаешь. Вот без такого сердечного сочувствия, духовного сочувствия, духовная жизнь по святителю Феофану невозможна.
Интересное такое вот наблюдение ваше, Юрий Владимирович, о соблазнительных рассуждениях некоторых людей, которые не имеют покаяния и которых не спасают ни гражданские, ни семейные добродетели. Вот сегодня мы слышим много рассуждений на тему, что можно, я уже упоминала это в своих передачах, о том, что можно воспитать хороших детей без Бога. Хороших людей даже, можно так сказать, но без Бога. И люди очень глубоко в этом уверены. И вот эти вот их рассуждения, они действительно соблазняют. То есть рассуждения вот таких как бы продвинутых, в кавычках, людей, они соблазняют людей простых, которые вот считают, что да, действительно, нам Бог не нужен. Мы и так воспитаем хороших по-своему детей.
Да, Евгения, это очень актуальный вопрос в современной жизни. Вот, да, это цитата из творения святителя Феофана, которая в путеводителе более развернуто, естественно, приведена, о том, что человека, не имеющего покаяния, не спасает ни гражданские, ни семейные добродетели. Беда очень многих из нас заключается в том, что мы видим путь спасения в том, чтобы стараться быть нравственными людьми. Вот. Ну, тут вопрос еще заключается в том, а что такое нравственность?
Кто понимает эту нравственность? Да, что такое нравственность? Если у нас понятие добра и зла уже абсолютно вот...
Да, размытые, да, критерии стерты.
Как говорят, правда у всех своя. Очень часто ты в ответ тебе парируют, а правда у всех своя, а истина она не интересует.
Да.
Что истина Господь, она не интересует уже людей. Это уже для понимания вообще для человеческого ума невозможно уже такие вот.
Да, и вот это первая проблема, которая возникает при этом. Но, мне кажется, самая главная проблема, она заключается просто в ошибочном фундаменте, который есть вот в таких рассуждениях. Я тоже когда-то думал о том, что если жить по правильным таким нравственным канонам, то это, в общем-то, этого достаточно для спасения.
Но они же тоже ведь уподобляются в некотором роде заповедям, да? Но
да,
только в некотором роде.
Да. И вот возьмем, допустим, человека, который по всем меркам, светским, мирским, является нравственным человеком, высоконравственным человеком. Никого не обижает, всем помогает. Ну вот он от природы вот такой
хороший
человек, да. Но путь спасения, как я понимаю, совершенно не в том, чтобы быть высоконравственным человеком. Высоконравственность, она сама по себе не спасает. Почему? Потому что спасение заключается не в нравственности самой по себе, а спасение заключается в приближении к Богу, в соединении с Богом. А соединиться с Богом может только тот, как я понимаю, я, конечно, не имею богословского образования, я исхожу только из того, что я смог в силу своей какой-то ограниченности почерпнуть из учения творения святителя Игнатия и святителя Феофана. Вот как я понял, что спасение заключается в том, чтобы приблизиться к Богу. Тот, кто приблизился к Богу, тот, кто соединился с Богом, тот спасется. Кто не соединился с Богом, тот не спасется. И поэтому вопрос заключается в том, а как соединиться с Богом? Просто живя нравственной жизнью,
делая добрые
и
дела,
обращаясь к Богу,
молиться.
К Богу прийти невозможно. К Богу прийти невозможно. И вот и святитель Игнатий, и святитель Феофан, они подчеркивали, естественными, природными, нравственными качествами никто из людей не спасается. Это не путь спасения. Путь спасения заключается совсем в другом, в том, чтобы к Богу приблизиться. А как приблизиться к Богу? А чтобы приблизиться к Богу, нужно почувствовать потребность в Боге. А как почувствовать потребность в Боге? Чтобы почувствовать потребность в Боге, надо познать свое падение и свою греховность. Вот когда увидишь, что у тебя, хотя бы немножко, когда Господь откроет то, что по-настоящему у тебя находится в сердце, что там как глубже, вообще сердце наше глубже глубин мирового океана и гадов, там не с числа, да? Вот даже если немножко Господь откроет, что на поверхности сердца есть, сколько там грязи, сколько там греховности, вот когда человек начнет видеть греховность своего сердца, когда он попытается, естественно, увидев это, бороться с этой греховностью, когда он поймет, что бороться с этой греховностью он сам не может, он абсолютно беспомощен, вот тогда рождается у него потребность в Боге. И вот когда у него рождается потребность в Боге, он начинает искать Бога и идти к Богу. То есть, как я понимаю, замысел Божий о спасении человека заключается в том, чтобы вот какими дверями вышел, такими дверями и входить надо. Вот отпали наши прародители от Бога вследствие гордости. Вот и прийти к Богу, Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему и на осознании того, что мы без Него ничто. Что без Него мы ничто, а с Ним мы все. Вот именно этот, наверное, замысел Божий о человеке и лежит в основе домостроительства спасения. Поэтому сами по себе нравственные качества – это на пути спасения ничто. Самое главное на пути спасения – это путь покаяния, путь познания своей греховности, попытка бороться со своей греховностью и познание своей немощи в этой борьбе, познание того, что я ничто, и если я к Богу не приду, я этим ничем и останусь. Поэтому мне надо идти к Богу и уже прийти к Богу и не повторять вот той ошибки, которую совершили наши прародители, уже никогда от Бога не отпадать, потому что без Бога смерть, а с Богом жизнь. Вот интересный такой известный случай, который произошел с батюшкой Серафимом Саровским. Ну, вы, наверное, об этом слышали, многие слушатели, может быть, об этом знают. Все-таки я так коротко напомню, когда приехал батюшка Серафим Саровский в один из монастырей, там пожил с братьями, и уже перед отъездом его спрашивают: «Отче, скажите, кто из нас ближе всех ко спасению?» И батюшка Серафим говорит: «Ваш повар ближе всех ко спасению». Они очень удивились. «Как повар? Почему повар? Это же угрюмейший человек в нашем монастыре. Все время из-под лобья на нас смотрит. Слова доброго от него никогда не услышишь. Да и готовить он толком не умеет. Хорошо еще, что не отравились мы. Почему он ближе всех ко спасению?» Он отвечает: «Дело в том, что если бы он дал волю тем чувствам, которые у него есть по отношению к вам, он бы вас уже давно всех своим кухонным ножом перерезал».
Он все терпит.
Да, то есть этот пример показывает, что спасение не в нравственности, а вот в той разнице, в той амплитуде между тем, что есть на сердце человека, и с чем он борется, и с Божьей благодатью это смиряет. Вот так, наверное.
Да, очень интересно. Сейчас уже Юрий Владимирович, начав вот эту духовную жизнь, это очень важный момент, потому что люди, живущие в церкви, годами живут и действительно не понимают и не могут даже объяснить, что такое духовная жизнь, да, по Феофану Затворнику и как на нее настроиться. Эти люди, они все-таки приобретают какой-то опыт в церкви? И есть надежда на их дальнейшее спасение? Или все-таки они вот остаются в таком законсервированном состоянии? Ведь по свидетельству многих священников, которые видят вот эту вот нашу внутреннюю жизнь на исповеди, они часто, батюшки, нам говорят, что вот человек приходит с одними и теми же грехами, и мало что происходит с человеком за эти годы. Вот что-то происходит. Я понимаю, что вы не священник, но изучая труды вот этих двух замечательных святителей, святителя Феофана и святителя Игнатия Брянчанинова, вы могли бы ответить на этот вопрос? Смысл вот этой вот жизни, которая еще далека от спасения, есть у человека?
Я не могу говорить о ком-то.
Кроме как о себе.
Да, только. я могу говорить только о себе. Абсолютно точно могу сказать по собственному опыту, что та обрядовая сторона воцерковления, которая у меня была, она мне абсолютно ничего не давала в духовном плане. Абсолютно ничего не давала.
Пока а я вы не... имеете в виду обрядовая сторона?
Обрядовая сторона...
Это же ведь и включают в себя и исповедь, и причастие в
том числе? Да, ну, обрядовая...
То есть
обрядовая...
даже это ничего не изменило в вас?
Я думаю, что что-то во мне начало... Понимаете как, Евгения? Дело в том, что да, была исповедь, но я не знал пути покаяния, я не знал, что такое духовная жизнь, я не понимал того, что такое нищета духа, не понимал, что, не стараясь обрести нищету духовную, невозможно начать путь ко спасению. Я не понимал, что надо смотреть в себя, видеть, замечать свои грехи. То есть исповедь, которая была в период моего такого обрядового церковления, она была формальной. Она была формальной. Вот. К сожалению, и таинство причастия тоже было, вот, но святитель Феофан Затворник пишет, что для того, чтобы жить, нужно причащаться. Но при этом он делает очень важное дополнение. Причастие должно быть достойным. Вот многие, когда говоришь о том, что причастие должно быть достойным, говорят, а кто из нас достоин? Святые отцы учили, что достоинство при причастии выражается не в нравственной чистоте человека, а в ненависти к грехам, в ревности к борьбе с грехами. Вот если у человека есть эта ревность к борьбе с грехами, если ненависть к грехам есть, то тогда он будет причащаться достойно. И тогда он будет вкушать жизнь. А если причастие недостойно, вот именно в этом аспекте, то, ну, по меньшей мере, ничего положительного, наверное, такое причастие и не даст. Но вот, к сожалению, и я не чувствовал, что я духовно как-то перерождался, приступая к святым тайнам вот в тот период своего воцерковления. Но потом, вот когда именно, повторюсь, произошло понимание, что путь спасения – это путь покаяния, путь борьбы со своей греховностью, вот потихонечку что-то начало меняться, вот я встал, вот сейчас нахожусь вот на этом начальном пути, такого вот, как мне хочется надеяться, на начальном пути. Главное не сбиться с него.
Не сбиться, и как мне все равно вот это выражение очень нравится, не выпускать Христовой ризы из своих рук.
Да, да, да.
Ни при каких обстоятельствах. Вот так крепко очень держаться. Очень да, крепко.
Да, абсолютно правильно.
Ну, сегодня мы с вами, Юрий Владимирович, закончим эту беседу интересную. Действительно, она интересная в том смысле, что, как слова Андрея Ткачева вспоминаются здесь, когда он говорит, все равно капля камень точит, и когда человек причащается, даже если у него давление поднимается, все равно с ним что-то происходит. Мы не знаем, что, но что-то с ним происходит. Вот. И самое главное, чтобы мы понимали и пришли к пониманию вот этих вот истин, которые нам дают вот эти святые отцы, святитель Игнатий и Феофан Затворник. Поэтому я вас благодарю за беседу и ждем вас из города Краснодара к нам в гости в Екатеринбург.
Спасибо большое, Евгения, за внимание
к этим книгам. Вот спасибо такому вам. Большому труду, который был вами проделан с Божьей помощью. Большое спасибо.
Спасибо
Это
вам.
Целых три тома, которые можно будет действительно прочитать, и вы являетесь составителями этих томов по творениям святителя Игнатия и Феофана Затворника. Да?
Да, да. Спасибо.
Спасибо большое. Дорогие слушатели, сегодня гостем нашей программы был доктор юридических наук, профессор, судья в почетной отставке из города Краснодара Юрий Владимирович Романец. До встречи в эфире. Спасибо большое.